эфире «Радио Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Бахмут остается главной целью россиян.
Бахмут, Кремена, Таинш.
Бахмут, Кремена и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная.
Почему Абхазия не Монако? Иракли Гарибашвили подвел итоги года.
У Абхазии есть возможность стать вторым Монако, а у Сухуми – вторым Монте-Карло.
Грузинский премьер также анонсировал превращение страны в бизнес-центр Южного Кавказа.
Одним из наших основных интересов является превращение нашей страны не только в энергетический и транспортный узел. Грузия может и имеет потенциал стать региональным финансовым центром.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
С начала войны в Украине погибли почти 7 тысяч мирных украинских жителей. Число раненых приближается к 11 тысячам. Об этом говорится в новом отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. За декабрь наблюдатели зафиксировали 165 смертей среди гражданского населения. Ранения получили более 500 украинцев. ООН отмечает, что реальное число погибших может быть существенно выше, так как информация из зоны активных боевых действий поступает с запозданием. Это касается таких городов, как Мариуполь, Изюм, Лисичанск, Попасная, Северодонецк. Большинство зафиксированных смертей вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиаударами, говорится в отчете. Российские власти заявляют, что армия не атакует гражданские объекты и наносит удары по объектам, которые могут быть использованы Украиной в военных целях. Расследование взрывов на ветках российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» по дну Балтийского моря идет тяжело, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на высказывания шведских исследователей. В частности, они назвали условия на Балтике как будто идеальными для заметания следов. На это обратила внимание русская служба BBC. Среди условий, затрудняющих работу следователей, упоминается то, что дно моря пересекает огромное количество подводных трубопроводов и кабелей, и за ними никто постоянно не наблюдает. Также на дне имеются обширные захоронения обычных и химических боеприпасов, поэтому у всех прибрежных стран, не только у России, есть как оборудование, так и специалисты по подводным взрывным работам. Эксперты обратили внимание на то, что в районе утечек крайне интенсивное судоходство, причем суда при желании могут выключать транспондеры и уходить от слежения. Как рассказали «Нью-Йорк Таймс» эксперты, у Москвы теоретически могут быть данные наблюдения за трубопроводом с помощью сонаров, однако западные следственные органы доступа к этим данным не имеют. Газета написала и о примерной стоимости ремонта поврежденного газопровода. Оценку начала компания-оператор проекта Nord Stream. Согласно одному из предположений, ремонт обойдется минимум в 500 миллионов долларов, рассказал изданию неназванный источник. Ранее вице-премьер России Александр Новак предупреждал, что ремонт потребует времени и соответствующих сил, пишет Forbes. Власти Китая объявили, что с 8 января страна отменит обязательный карантин для въезжающих в страну. При этом Китай переживает резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По сообщениям СМИ, китайские больницы переполнены заболевшими. Растет и число смертельных случаев. Крематории вынуждены записывать родственников умерших в очереди на кремацию. Резкий рост заболеваемости коронавирусом в Китае начался в начале декабря, вскоре после того, как в стране было принято решение ослабить карантинные меры. Этому предшествовали широкие общественные протесты против принятой китайскими властями политики нулевой терпимости к COVID-19, которая включала в себя жесткие локдауны в масштабах целых городов и поголовное тестирование населения. В результате протестов правительство позволило ослабить эпидемиологические меры, смягчить локдауны, открыть для посещения заведения общепита, магазины, кинотеатры и прочие общественные места. Однако, как только меры были ослаблены, в стране резко возросло число случаев заболевания COVID-19. Только за 20 декабря COVID-19 заразились 97 миллионов человек. По мнению эпидемиологов, из-за политики тотальной изоляции заболевших большинство жителей Китая не смогли выработать иммунитет к коронавирусу. Кроме того, попытки создать у населения массовый иммунитет с помощью прививок не увенчались успехом. Число привитых недостаточно, к тому же Китай не допустил к применению импортные вакцины, а вакцины китайской разработки показали недостаточную эффективность.
Эхо Кавказа. Новости.
Вооруженные силы Сербии на границе с частично признанной республикой Косово приведены в боевую готовность. Об этом заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич. Соответствующие приказы отдал президент страны Александр Вучич. По словам министра обороны, это поднимает страну на самый высокий уровень действий, предпринимаемых сербскими вооруженными силами для защиты территориальной целостности и суверенитета Сербии, защиты всех граждан Сербии и предотвращения террора против сербов, где бы они не жили. 26 декабря в полную боевую готовность приведены вооруженные силы и частично признанного Косово. По словам представителей властей, это сделано для того, чтобы ликвидировать баррикады, возведенные сербами на севере Косово и Метохия. Конфликт между Сербией и Косовом обострился в июле этого года, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В населенных сербами районах на севере Косово вспыхнули беспорядки. В конце ноября при посредничестве ЕС Косово и Сербия уладили спор вокруг автомобильных номеров, однако в регионе продолжали возникать конфликты. В ночь на 26 декабря в районе города Зубин поток на границе Сербии и Косово, где местные сербы в течение двух недель перекрывали дороги, произошел инцидент с применением огнестрельного оружия неподалеку от патруля сил НАТО. Никто не пострадал.
С международным выпуском был Демис Паландов. Он вернется с региональными новостями в середине часа. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Прива. Переходим к главным темам. Россия обвиняет США в планах по устранению Владимира Путина. Украина продолжает бои на поле боя и на дипломатическом фронте, но верит в то, что конфликт может быть завершен в 2023 году. Эксперты настроены более скептически. Вместе с тем, не исключено, что если ВСУ сумеют добиться решающего превосходства на поле боя, Москва изменит риторику и пойдет на реальные условия мира. Владимир Унанянца, ситуация в Украине и прогнозах на 2023 год.
Москва обвиняет Вашингтон в планах физического устранения президента России Владимира Путина. В интервью государственному информационному агентству ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в США всерьез рассматривают вероятность ликвидировать главу Кремля.
Дальше всех пошли в Вашингтоне. Там некие названные официальные лица из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю обезглавливающий удар. По сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов.
При этом Лавров не уточнил источник подобной информации, но, по всей видимости, речь идет о публикации американского издания Newsweek от 29 сентября, где действительно описывался подобный вариант развития событий. Правда, в этом случае российский министр обошел вниманием контекст статьи, опубликованной в период, когда ядерная риторика со стороны российского руководства была на пике. В материале, в частности, рассматривались возможные реакции США в случае, если Москва реализовала бы свою угрозу использовать в украинском конфликте ядерное оружие. Ликвидация российского лидера могла быть одним из ответных решений, дабы избежать глобального ядерного конфликта. При этом официальный представитель американской администрации, в том числе лично президент Байден, не раз заверяли, что не стремятся к свержению Владимира Путина, несмотря на глубокое неприятие его действий. Не затихают бои на дипломатическом фронте. Украинский коллега Лаврова Дмитрий Кулеба сообщил, что украинское правительство надеется организовать международный саммит, посвященный установлению мира в Украине уже к концу февраля следующего года, то есть в годовщину начала полномасштабного российского вторжения. По словам Кулебы, в Киеве надеются, что активную роль в переговорах может сыграть генсек ООН Антонио Гутерреш. А вот что касается участия России, украинский дипломат уверен, что для начала Москву следует привлечь к ответственности за военные преступления и уже затем говорить о дипломатии. Кулеба подчеркивает, что Киев сделает все возможное для окончания войны в 2023 году, но пока говорить о завершении боевых действий преждевременно. Американский институт изучения войны отмечает, что темпы наступления российских войск в районе Бахмута в последние дни серьезно замедлились, а воюющая там ЧВК Вагнера несет тяжелые потери. Со своей стороны, военная разведка Минобороны Великобритании констатирует, что Бахмут остается главной целью россиян. Они по-прежнему предпринимают частые, но не масштабные атаки в этом районе, в результате которых лишь небольшая территория перешла в руки российских военных. Но ситуация для ВСУ, как отметил президент Украины Владимир Зеленский, непростая.
Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы, а это значительные ресурсы, чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение.
Оккупанты вытрачают все доступные им ресурсы, а это значительные ресурсы, чтобы выживать хотя бы какое-то просувание.
Военные аналитики расходятся в прогнозах на предстоящий год. По мнению большинства из них, обеим сторонам нужна передышка, но украинцы лучше оснащены и мотивированы для продолжения наступления. Так что можно ждать, что они будут продолжать выдавливать россиян, по крайней мере, в Донбассе. В частности, в районе Кременной и Сватово, ВСУ на грани большого прорыва, который может отбросить российские войска на десятки километров к следующей естественной оборонительной линии. При этом Киев вряд ли захочет останавливаться на достигнутом, но на южном направлении форсирование Днепра для давления на сухопутные пути в Крым может оказаться слишком сложным. Но президент Зеленский обещает реализовать договоренности, достигнутые в Вашингтоне, в кратчайшие сроки.
Провел сегодня расширенную нараду щодо підсумки визиту в Сполучені Штати Америки.
Провел сегодня расширенное совещание по итогам визита в США и реализации договоренностей. Времени терять не будем. Все, о чем договорились в Вашингтоне, реализуем быстро, насколько это возможно.
Все, про що ми домовились у Вашингтоні, реалізуємо швидко, ну настільки, наскільки це можливо.
Что касается России, то прогнозы относительно вероятного весеннего наступления зависят от того, когда и насколько подготовленными поступят подкрепления в виде мобилизованных россиян, лишь часть из которых уже участвует в боях. Единственный другой возможный сценарий – это короткое и нестабильное прекращение огня. Владимир Путин уже дал понять, что никакие западные военные технологии, обещанные Украине, его не остановят.
Мы не собираемся устраивать каких-то провокаций, но все-таки это фактор усиления наших фактических стратегических сил, хотя эти системы средней дальности, но они такие скоростные характеристики, что они дают нам в этом смысле определенные преимущества. Ну, а что касается патриотов, это достаточно старая система, и она не работает так, скажем, как наша С-300. Ну, тем не менее, ведь те, кто нам противостоит, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну, ладно. Мы просто будем иметь это в виду, и противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делают, делают это зря. Это просто затягивание конфликта. Вот и все.
Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес со своей стороны считает, что ответом на вопрос о том, за кем останется победа, следует искать в истории, которая учит, что война – это испытание воли и логистики. Принимая во внимание решимость украинского народа и солдат, а также быстро улучшающуюся ситуацию с логистикой для Украины, Ходжес не видит другого исхода, кроме поражения России.
We know from history that war is a test of will and it's a test of logistics.
К такому выводу меня отчасти подтолкнул вывод российских войск из Херсона. Во-первых, это психологическая победа для украинского народа. Во-вторых, глубокий конфуз для Кремля. И в-третьих, украинские войска получили ключевое оперативное преимущество. Все подступы к Крыму теперь находятся в пределах досягаемости украинских систем вооружения. Я считаю, что к концу 2023 года Крым будет полностью возвращен под контроль и суверенитет Украины. Хотя, возможно, будет заключено какое-то соглашение, которое позволит России постепенно сворачивать свою военно-морскую базу в Севастополе. Возможно, даже до окончания срока действия договора, примерно до 2025 года, существовавшего до незаконной аннексии Крыма Россией.
Большинство западных аналитиков сходятся во мнении, что планировать парад победы в Киеве пока преждевременно, но преимущество сейчас на стороне Украины, и есть немаленькая вероятность, что украинцы сумеют завершить войну победой уже в 2023 году. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В Петербурге сегодня продолжился неформальный предновогодний саммит СНГ. Сегодняшний рабочий завтрак проводился в здании Русского музея. Принятие ключевых решений на саммите сегодня не планировалось, но, открывая его, Владимир Путин упомянул, в частности, о серьезных проблемах в отношениях между некоторыми государствами, которые входят в Содружество независимых государств.
Еще одним ключевым направлением сотрудничества стран СНГ является поддержание безопасности и стабильности в нашем общем евразийском регионе. К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие.
Среди проблем, о которых говорил Владимир Путин, наиболее остро стоит проблема Нагорного Карабаха, где азербайджанские активисты уже 3 недели блокируют Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией. В Петербурге состоялась и трехсторонняя встреча с участием Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна. Пашинян недавно открыто критиковал российских миротворцев, которые должны контролировать Лачинский коридор. В Петербурге же армянский премьер и президент России обменялись довольно теплым рукопожатием. А в ходе встречи Пашинян сказал следующее.
Главный вопрос, самый оперативный вопрос, это тот кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре. И уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. И это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. И я хочу напомнить, что согласно трехстороннему заявлению президента Российской Федерации, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. И Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору. И сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. И, конечно же, хотелось бы обсуждать эту ситуацию и какие есть варианты. И благодарю за такой вопрос.
Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
В последние дни обострилась ситуация в районе другого давнего территориального конфликта. В течение последних 2 недель сербы перекрывают дороги на границе Сербии-Косово. Вчера там, недалеко от патруля сил НАТО, произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. К счастью, никто не пострадал, но вооруженные силы Сербии все же переведены в состояние повышенной боевой готовности. Вот что говорит в интервью специалист по странам бывшей Югославии, автор книг по конфликтам бывшей Югославии, обозреватель русской службы «Радио Свобода» Андрей Шары.
Андрей, в чем непосредственная причина нынешнего обострения?
Вот если говорить о том, что происходит сейчас на территории северных, 4 северных общин Косово, где преимущественно живет сербское население, только сейчас я общался со своими источниками там, и люди довольно сильно обеспокоены, журналисты и международные посредники, которые там работают. Дело в том, что то, что сегодня блокировали сербы, это так называемая Косовская Махала, это там карта, как бутылочное горлышко, вот так вот. Фактически одна из основных транспортных магистралей, которая соединяет Косово с основной территорией Косово, вот с этими четырьмя северными общинами. Там приехали тяжелые грузовики, все это дело перекрыли. Грузовики, вообще-то, принадлежат муниципальному предприятию государственному, и им должно руководить Косовское правительство. Значит, каким образом эти грузовики, это же не частный транспорт, каким образом грузовики туда приехали? Это же не так, как во время Французской революции, когда вооруженный народ строит баррикады там из диванов и подручных средств. Приехал грузовик, заблокировал движение, законная власть должна каким-то образом на это реагировать. Соответственно, косовское правительство заявило о решимости обеспечить свободу передвижения Косово. Сербские власти объявили режим чрезвычайного положения, наивысшей готовности сербской армии и специальных подразделений линии сербской полиции. Таким образом, сейчас эти баррикады существуют уже во всех четырех общинах. Если назад откручивать то, что произошло, то непосредственной причиной для обострения был застаревший спор о том, что преимущественные сербы, машины которых имеют со старых времен сербские регистрационные номера, должны перерегистрировать их согласно косовским правилам. Они отказываются это делать. Несколько раз переносили этот срок при помощи международных посредников. Под это дело перенесли выборы в местные органы власти. Толпа сербов ворвалась в здание в Косово-Митровице в избирательной комиссии, и через несколько дней был арестован человек по имени Дэн Пантич, который был бывшим сербским полицейским, там работал, поскольку сербы ушли в знак протеста из всех органов местной власти, которого обвинили в том, что он участвовал в этом налете на Центральную избирательную комиссию. Он сидит. Значит, сербы и местные в Белграде считают, что это незаконно. После этого начались баррикады. Приехал министр обороны Сербии на южную границу страны, провел там, как водится, смотр военный. Ну вот сейчас фактически подняли по тревоге третью бригаду сухопутных сил Сербии, которая расположена в Нише, это крупнейший южный город Сербии, а косовские власти вроде бы подтягивают подразделения своих таких полувооруженных сил, потому что у них армии в нормальном смысле этого слова нет. Есть такой корпус защиты Косово, это около 10 тысяч человек, которые по стандартам НАТО и под контролем инструкторов западных там готовятся, все стандартам этим соответствуют. Есть такое впечатление, об этом как раз и говорят мои источники, что правительство Сербии не до конца контролирует или вообще, может быть, не контролирует те силы, которые играют сейчас на повышение в Косово. Президент Сербии Александр Вучич, когда делает эти вот заявления там, о защите сербов, отчасти это вынужденная история, потому что, видимо, какие-то более радикальные силы стоят за вот этими действиями, которые грозят перерасти в какую-то горячую фазу конфликта.
Вот я как раз хотел спросить, насколько серьезен потенциал у того, что сейчас происходит.
Одна перестрелка уже была возле баррикады в месте, которое называется Зубин Потоп. Не исключают, что будет искрить и дальше. Непонятно, кто в кого стреляет. Обе стороны, конечно, говорят, что это не они. Я уж не думаю, что там будет какая-то фронтальная война между 30-тысячной сербской армией и вот этим 10-тысячным косовским этим защитным корпусом. НАТО, судя по всему, силы KFOR, которые там стоят, стараются делать все для того, чтобы не вмешиваться, чтобы разрулили все это каким-то способом более мирным. Есть конспирологическая теория о том, что там есть и рука Москвы, что подогревается, значит, агентами кремлевскими, то, что там происходит, просто для того, чтобы был очаг какой-то напряженности. Есть, конечно, свои задачи внутриполитические, внешнеполитические и у обеих политических сторон конфликта. Косово буквально на прошлой неделе подало заявку на вступление Европейский Союз, они как бы хотят внятного подтверждения того, что их ждут в европейской семье, пока его не получают, и известно, что 5 стран Европейского Союза не признают независимости Косово, и путь очень долгий предстоит этой территории, даже в том случае, если будет принято решение о там, приближении к ЕС какому-то. На этом фоне получить противника, от которого явно нужно защищаться, и сказать, вот вы видите, мы стараемся, а тут люди вот, значит, что блокируют наши усилия, это такая карта понятная. Альбин Курти, премьер-министр Косово, тоже непростой внутриполитической ситуации находится. Он не воевал во время конфликта с Югославией, он был тогда лидером студентов и сидел там в тюрьме, протестовал, ну, если был молодым совсем тогда, а, так сказать, ветераны-генералы, которые традиционно более радикальные, которые могут контролировать и радикальные силы в Косово, тоже поддавливают на него и, естественно, требуют более решительных действий. У Белграда, у Вучича тоже ситуация непростая. Как известно, они просто стоят, так сказать, на раскоряку между российской поддержкой и стремлением вступить в Европейский Союз. Сербия зависит от поставок русского газа, вынуждена крайне осторожную вот такую политику проводить в отношении стратегии с Европейским Союзом. Нужна поддержка в международных организациях российской, а она ослабевает по понятным причинам в том, что касается и подтверждения сербского суверенитета над Косовом. Конечно, это какой-то такой вот элемент большой игры, и, к сожалению, об этом большинство обозревателей говорит, даже если сейчас вот этот конфликт каким-то образом разрулит, а как-то его, конечно, разрулит. Это не значит, что напряженность там спадет, потому что пока обе стороны, в общем, твердо стоят на своих позициях. Вот, например, сербские депутаты покинули эти местные органы власти, а албанцы взяли и провели в этих опустевших органах власти свои выборы, выбрали свои местные советы, где только албанские представители. И у каждой стороны, как это часто бывает в такого рода конфликтах, есть своя правда или своя воображаемая правда. И понятно, что источников возможных для того, чтобы ситуация нагревалась все больше, их, к сожалению, достаточно.
Очередное обострение на границе Сербии-Косово. Андрей Шароградский обсуждал с обозревателем русской службы «Радио Свобода» Андреем Шаром.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Еще одна важная международная новость – резкий рост заболеваемости коронавирусом в Китае после того, как правительство страны на фоне массовых протестов ослабило антиковидные ограничения. Больницы Китая переполнены, огромные очереди выстроились и у похоронных бюро, рассказывает корреспондент «Настоящее время Азия» Дарья Тимофеева.
По внутренним оценкам, сейчас в Китае фиксируется больше случаев ковида, чем за все время пандемии. Bloomberg со ссылкой на данные заседания Нацкомиссии здравоохранения КНР сообщил, что только за один день в стране коронавирусом заболели 37 миллионов человек. По неофициальной информации, инфицированных около 20% всего населения КНР. Рекордный всплеск заболеваемости подтверждают кадры переполненных больниц по всему Китаю.
Больница просто переполнена сверху донизу, реанимация заполнена людьми. Многие из них попали в больницу, им не становится лучше через день или два, поэтому потока нет. Кроме того, новые люди продолжают обращаться.
Резкий всплеск новых случаев COVID-19 связывают с кардинальной переменой антиковидной политики в Китае. После массовых протестов в начале декабря власти отменили все ограничения. Руководство страны заявило, что новые разновидности коронавируса уже не приводят к тяжелому течению заболевания. Согласно официальной статистике, в Китае с начала декабря заболели только 62 тысячи человек. Теперь же власти вообще перестали публиковать ежедневную статистику по ковиду. Данные будут предоставлять в справочных и исследовательских целях, как часто не сообщается. Комментируя эпидобстановку в стране, чиновники заявили, что ситуация с ковидом находится под контролем.
В настоящее время уровень вакцинации в Китае продолжает расти. Возможности лечения увеличиваются. Производство медицинских материалов расширяется, а поставки медикаментов адекватны запросу. Ситуация с эпидемией в Китае в целом предсказуема и контролируема.
Международные эксперты предрекают ухудшение ситуации в январе во время празднования китайского Нового года. При этом нагрузка на систему здравоохранения и сегодня запредельная. Врачи перегруженных больниц между операциями и приемами ведут онлайн-консультации. Как сообщают СМИ, в аптеках наблюдается дефицит лекарств. Во многих из них парацетамол продают поштучно. А цена противовирусных препаратов на черном рынке доходит до нескольких сотен долларов. Информагентство сообщает, что крематории в Пекине работают круглосуточно. В соцсетях публикуют видео огромных очередей у похоронных бюро. По прогнозам ВОЗ, за зиму коронавирусом в Китае могут заболеть 800 миллионов жителей страны. Это практически каждый десятый житель планеты. В соседних с КНР центральноазиатских странах ситуация с ковидом пока не вызывает опасений. Местные ученые в интервью СМИ призывают не бояться масштабных вспышек ковида. К слову, из стран Центральной Азии за последние сутки больше всего случаев, 164, зарегистрировано в Казахстане. В Узбекистане их всего 16, а в Кыргызстане и Таджикистане, согласно официальным данным, за прошедшие 24 часа никто не заболел коронавирусом.
Это была корреспондент «Настоящее время», телеканал «Настоящее время Азия» Дарья Тимофеева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Демис Паландов.
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, у оккупированных территорий страны большой экономический потенциал. Гарибашвили говорит, что в Абхазию и Южную Осетию можно привлечь 10 миллиардов долларов. Бюджет оккупированной Абхазии составляет всего 200 миллионов долларов. Их бюджет полностью дотационный. Хочу сказать, что для наших абхазских и осетинских сестер и братьев это упущенная возможность. В случае объединения нашей страны за 3 года мы сможем инвестировать в Абхазию и в Самачабло около 10 миллиардов долларов. Мы обсуждали этот вопрос на экономическом совете правительства. Абхазия может стать вторым Монако. Это не преувеличение. У Абхазии есть возможность стать вторым Монако, а у Сухуми вторым Монте-Карло, сказал Иракли Гарибашвили. Ранее премьер Грузии заявлял, что разумная политика нынешнего правительства страны объединит страну. Обратился Гарибашвили и к абхазским и осетинским братьям и сестрам из трибуны Генассамблеи ООН. Мы вместе построим Грузию и мирным путем превратим ее в процветающее, свободное и единое европейское государство, сказал он в сентябре текущего года. Российский оппозиционер, юрист и правозащитник Марк Фейгин и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович объявили о международной акции «Сейф Миша» в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом они рассказали в эфире YouTube-канала «Фейгин Лайв». Они призвали сторонников Саакашвили и зрителей канала собраться у посольств в Грузии в своих странах 4 января с 12.00 до 14.00 по местному времени с требованием перевести политика на лечение в зарубежную клинику. «Думаю, что такая акция может дать необходимый результат», — сказал правозащитник. По словам Фейгина, реакция со стороны властей Грузии на обращение, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, не последовала, несмотря на то, что они рассчитывали на президента Саломе Зурабишвили. Фейгин, получивший недавно письмо от Саакашвили, также рассказал, что политику, предположительно, теперь сложно будет передавать письма. Правозащитник говорит, что это неподтвержденная информация. Алексей Арестович отметил, что акция у посольств не вмешательство во внутренние дела Грузии. Речь идет о спасении человека, сказал он. Керамическое блюдо Пабло Пикассо, о продаже которой ранее заявили в Абхазии, обнаружено в Москве, как заявил абхазскому порталу министр культуры самопровозглашенной республики Даур-Кове. В начале 2022 года тарелку отправили в Россию на экспертизу. По словам министра, экспонат могут доставить обратно в Абхазию до конца года. Кове говорит, что тарелкой занимался бывший министр культуры Гудиса Агарба, который предположительно и передал ее для проведения экспертизы. Напомним, что ранее сотрудники литературно-мемориального музея Дмитрия Гуля обнаружили, что из их ячейки в Абхазском нацбанке пропало блюдо Пабло Пикассо и две работы Фернана Леже. Работы Леже обнаружили в Министерстве культуры, а поиски блюда Пикассо продолжались. Теперь Даур Кове говорит, что после того, как тарелку Пикассо вернут в Абхазию, экспертиза экспонатов будет проведена на территории Абхазии. У нас нет документов об экспертизе. Мы говорим, что это предположительно тарелка работы Пикассо и картины Фернана Леже, отметил он.
С региональными новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Ираклий Гарибашвили подвел сегодня итоги года. Выступление грузинского премьера продолжалось час. Он пообещал, что Грузия скоро получит статус кандидата в ЕС и вновь напомнил, что такой статус Украине и Молдове дали не по заслугам. Но самопровозглашенным республикам Абхазии и Южной Осетии глава грузинского правительства предложил будущее, как у Монако. В главных акцентах выступления Ираклия Гарибашвили и реакции политического класса экспертов расскажет Мзе Парисишвили.
Война в Украине оказалась не главным событием года в итогах премьер-министра Ираклия Гарибашвили. По его оценкам, это беспрецедентный вызов для мира и региона, значит и для Грузии, с которым, как считает Гарибашвили, его правительство справилось успешно.
Мы с первого дня заняли правильную политику, провели правильную политику, и я неоднократно говорил, целью нашей команды должна быть защита наших национальных интересов. Мы проводим эту политику, которая в первую очередь требуется нашему народу, его интересам. Еще раз хочу сказать, что мы очень обеспокоены этой войной. Еще раз хочу выразить свою поддержку украинскому народу, пожелать им мира, скорейшего окончания этой войны.
Главным событием же для Гарибашвили стало предоставление стране 12 рекомендаций, перспектив, выполнив которых, страна получит статус кандидата на вхождение в Евросоюз. При этом премьер-министр не забыл отметить, что Грузия больше заслуживала статус, чем Украина и Молдова. Хотя на этот раз Гарибашвили все-таки признал, что этих перспектив без Украины и начала там войны могли и вовсе не быть.
Эта война ускорила процессы, мы это хорошо понимаем. Мы, конечно же, еще раз хочу повторить, ждали, что получим статус кандидата, но мы понимаем, что это было политическое решение, что на этом этапе Грузии не был предоставлен статус. Но мы верим, что наша страна этот статус получит очень скоро. Я опираюсь на обстоятельства и те успешные реформы, которые мы провели. Определенные для нашей страны 12 рекомендаций выполнены досконально, вовлечением парламента, правительства.
Премьер-министр там же с гордостью стал заверять общество, что все достижения на пути к Европе – это заслуга грузинской мечты. С этими благами, двухзначным экономическим ростом, стабильностью и миром, глава грузинского правительства решил поделиться с отколовшимися регионами Абхазии и Южной Осетии, напомнив, что у них там на оккупированных территориях дотационный бюджет в размере 200 миллионов долларов США и предложил больше.
Для наших абхазских и осетинских братьев и сестер это упущенная возможность. В случае объединения нашей страны за 3 года мы сможем инвестировать в Абхазию и в Самачабло около 10 миллиардов долларов. Это очень легко сделать. Мы обсуждали этот вопрос на экономическом совете правительства. Абхазия может стать вторым Монако. Это не преувеличение. У Абхазии есть возможность стать вторым Монаком, а у Сухуми – вторым Монте-Карло.
Представители грузинской мечты были всецело согласны с премьер-министром, а министр культуры Теоцу Лукиани даже удивилась, как Гарибашвили смог уложиться за час рассказать о так хорошо проделанной большой работе. В оппозиции же назвали итоги года премьер-министра оторванным от реальности. Депутат Лелуана Нацлишвили недоумевала. У нас был шанс завершить 2022 год так, что на самом деле сказать, мы выполнили 12 пунктов. Грузинская мечта разыгрывает темой Европы. Гарибашвили то говорит, что статус кандидата ничего не значит, то говорит, что все сделали для получения этого статуса. Пусть в грузинской мечте определятся, для них этот статус важен или нет. Еще один оппозиционер, беспартийный депутат, специалист по вопросам безопасности Теона Акубардия, назвала предложение премьер-министра абхазам и осетинам простым пиаром. Гарибашвили предложил абхазским и осетинским братьям и сестрам жить в едином государстве так, что кроме денег и благосостояния, и то без конкретики, не предложил. Он не рассказал, как государство видит деоккупацию, лишь указал пальцем на оппозицию, что мы не заинтересованы, оказывается, в этом вопросе. Я тот депутат, который каждый раз в парламенте поднимаю этот вопрос, заявляю о проблемах населения вдоль оккупационной линии и говорю, что у страны нет обновленной стратегии по деоккупации. Заявлять о том, что 12 пунктов выполнены, считает преждевременным менеджер программ по евроинтеграции Фонда «Открытое общество Грузия» Вануш Хиквадзе. Их большая часть не выполнена. Деполяризация, избрание народного защитника, укомплектование Высшего совета юстиции, плюс Грузия в ожидании правовой оценки от Венецианской комиссии по нескольким законопроектам, и неизвестно, какая оценка будет там, говорит Вануш Хиквадзе.
Факт, что в Евросоюзе на всех уровнях отмечалось вопрос избрания народного защитника – тест для власти. Мы увидели, что в большей части власть не смогла сдать этот тест, омбудсмена не смогли избрать. Перекладывание ответственности мы видели и в июне, когда страна не смогла получить статус кандидата. Я не припоминаю ни одного случая того, чтобы представитель власти был бы самокритичен и признал бы, что в этом процессе чего-то не усмотрели. Наверное, так и будет продолжаться. За провал вина будет перекладываться на других, а успех власть будет стараться приписывать только себе.
Фануш Хиквадзе напоминает, что Еврокомиссия весной планирует оценить выполнение Грузии 12 пунктов, а окончательное решение будет принято в октябре 2023-го. Потому Чхиквадзе неправильным и несерьезным считает говорить о том, получит Грузия статус или нет. Тем более, когда неизвестно, какое решение примет Евросоюз. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Слова премьер-министра Грузии Иракли Гарибашвили о том, что Абхазия может стать вторым Монако, а Сухуми вторым Монте-Карло, комментирует бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили. С ним поговорила Мзе Парисишвили.
Предложение премьер-министра сделать Абхазию Монако, Сухуми, Монте-Карло. Это такое предложение, от которого не смогут отказаться? Как это?
Слегка откажутся. Хотя они могут поймать момент и проиграть, скажем так, прожонглировать. Монако за независимое государство, и Монте-Карло становится независимым государством. Гайбачу это не знает. Так что, если я был бы Абхазом, сказал бы, ради бога, мы не против, как раз у нас есть потенциал. Монако и Монте-Карло, но вы не признаете нас независимыми. Признаете, и мы без вас разберемся. И создадим Монте-Карло и Монако. Что они создадут, другой вопрос, но они Гарибашвили очень хорошую топку поднял. Что они могут сказать, что мы не Монте-Карло не потому, потому что вы нам на этого не позволяете. Вот нечто подобное они могли бы ответить, если они на это обратят внимание.
Чем вы больше всего не согласны с премьер-министром, когда он подытоживал итоги проделанной работы?
Ну, я считаю, что он вообще не отметил со всеми серьезностью, что самые главные события этого года – это война в Украине, и что Грузии касается. Что Грузия в 2008 году получил, может быть, масштаб инице, но жертвы были большие для Грузии, и территориальные потери, и Грузия не воспользовалась моментом напомнить миру, что то, что происходит в Украине, это было в Грузии. И Грузия такая же жертва, и мир должен поставить повестку дня Грузию вместе с Украиной. И то, что будут требовать от России, будут требовать, должны требовать и по Грузии тоже, вывести войска и так далее. Вот это самый главный месседж, который он не озвучил. Это очень печально. И мне кажется, что это хорошо показывает, насколько мы, скажем так, специально по нашей воле отказываемся без повестки дня и без на обочине. Когда весь мир движется вперед, мы на обочине. Мы на обочине и в украинском контексте, и в кавказском контексте, тогда как, например, в Праге как раз был саммит, такой очень интересный саммит Европейского Союза, там впервые за всю историю вообще существования Кавказа Турция, Азербайджан, Армения встретились вместе в одном пространстве. Такого не было, что тройка встречалась, отдельно были Азербайджан, армянские и армяно-турецкие, но все втроем никогда не было. И Грузия там была недалеко. Пусть Гарибашвили мог бы сказать, почему не было в той комнате. Где был Орбан, кстати говоря, и где был президент Франции Макрон. Почему Грузии не было там? Вот мы полностью выпали из всех повесток дня, и региональной кавказской, и черноморской, и европейской. Это самое главное, скажем так, результат этого года. И этого всего, скажем так, этому всему как-то как результат, это финальный результат, это, конечно же, отказ от кандидатского статуса, надеюсь, на время, временно. Но это все, конечно, это все вместе формируется, фокусируется именно в отказе от статуса кандидата.
То есть это совсем противоположное, говорит премьер-министр. Это успешно будет работать на электорате грузинской мечты?
Конечно. Вот, электораты пугают возвращение национального движения. Электората пугают войной, чего нет. Ни национальное движение никогда не вернется. Ни войны никогда не будет. Война была в 2008 году. И Россия получила то, что хотела в 2008 году. И России не нужны сейчас дополнительные проблемы, после, тем более во время контекста Украины. Потом это на электорат, к сожалению, работает эффективно. Люди верят, что национальное движение вернется, хотя оно не вернется, и люди верят, что будет война. И для грузинских мечты очень важно сохранить бедноту. Грузии беднос, чтобы не усиливаться средний класс, поэтому вот беднос, как его, скажем так, угроза войны, угроза возвращения национального движения, все вместе дают им право сказать, что вот нам Европа отказывает от кандидатского статуса, что потому что мы не вовлекаемся в войну. Для них им не нужен Европейский Союз, им нужно сохранение власти. Европа умещает им в этом. Потом они с радостью, с счастливым намерением все сделают, чтобы мы не получили статус. Но главное, чтобы они должны оформиться, чтобы свалить все это на других. На Европу, на оппозицию и на войну. Вот поэтому они четыре темы решают заодно. Не идут в Европу, свалят все это на Европу, на оппозицию и на войну.
Оппозиция, вот там 12 пунктов, если не выполнено, то это только часть оппозиции. Насколько вы разделяете, допустим, такую
оценку? Вся ответственность на власти. Оппозиция свои грехи, к сожалению, но проблемы оппозиции – это проблемы оппозиции. А проблемы грузинской мечты – это проблемы государства Грузии. Совсем разные. Потому что если оппозиция что-то проигрывает себе. Для себя не может реализовать свои ресурсы, свои планы. И от этого никто не страдает, кроме самой оппозиции. А Грузия страдает от грузинской мечты, а не от оппозиции. Поэтому очень жаль, что оппозиция не может формировать контекст, что как побороть без бедности. Потому что грузинская мечта не борется против бедности, а подкупает бедных, совсем разные вещи. Оппозиция могла бы, то есть грузинской мечте нужна бедность. И она обещает там деньги бедным, там побольше, там если 10 лари имеют, то 15 лари дадут и так далее, как это мешок муки. То есть они хотят сохранить бедность. А оппозиция могла бы говорить, программы писать, как они собираются уничтожить бедность и создать из бедных людей средний класс. Они этого не делают. Они говорят только о здоровье Саакашвили, это важно, но это должно быть не первой темой, даже четвертой, пятой темой. И они говорят, а кто в Грузии олигарх? Иванишвили или Казирашвили, например. А народу плевать ни на одного, ни на другого. У народа свои проблемы. Они 2 копейки не могут себе собрать, для детства и так далее. Поэтому, конечно, это очень печально, что оппозиция не может никак понять избирателя и работать на потребность избирателей. Поэтому очень комфортно себя чувствует грузинская мечта, она очень счастлива, что оппозиция ни на что не годен.
Это был бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Пата Закаришвили. С ним беседовала Мзия Парисишвили. Но в качестве главного сюжета своего годового отчета премьер-министр Ираклий Гарибашвили избрал высокие темпы экономического развития Грузии. Исходя из этого, объявил о скором превращении страны в важнейший транспортный, энергетический и финансовый центр Южного Кавказа. Эти планы оценил Ираклий Рагвелидзе.
В своем годовом отчете Ираклий Гарибашвили отметил растущее влияние войны в Украине на развитие экономики стран Европы. По информации премьера, цена киловатт-часа электроэнергии в Европе достигла 20 центов, тогда как в Грузии этот показатель вдвое ниже. Отдельно премьер выделил перспективы развития проходящих через территорию страны транспортных коридоров, поскольку все страны Центральной Азии исходят из диверсификации и развития новых маршрутов. «Наш коридор имеет ключевое значение», – заявил Ираклий Гарибашвили. По его словам, с учетом новой реальности возникла необходимость в создании новых портов и железных дорог.
«Несколько недель назад я объявил, что строительство порта Анаклия будет осуществляться по новому плану, где собственником 51% указанного стратегического объекта будет государство. В портах Поти и Батуми ситуация иная. У нас нет никаких рычагов для введения каких-то правил, касающихся тарифов или прочего. Поэтому на фоне того, что все страны Центральной Азии согласны с необходимостью диверсификации и развития новых маршрутов, нашему коридору придается особое значение».
На оставшиеся 49% будет объявлен международный тендер. Многие компании проявили интерес, заявил премьер. Что касается железных дорог, то на этом направлении у Грузии рекордные поступления и объемы перевезенных грузов. В связи с этим Гарибашвили пообещал, что работы для выхода на проектную мощность проекта «Баку-Тбилиси-Карс» будут завершены к 2024 году.
«Мы уже достигли договоренности с нашим другом Азербайджаном, и на завершение этого проекта выделено 100 миллионов долларов, и работа активно ведется. Сейчас готово 86%. Одним из наших основных интересов является превращение нашей страны не только в энергетический и транспортный узел, но и есть большой потенциал в направлении развития цифрового коридора, соединяющего Европу-Азию. Также Грузия может и имеет потенциал стать региональным финансовым центром. В следующем году мы приступим к реализации этой стратегии, плана и позже сообщим о результате»,
заверил Гарибашвили. По словам Георгия Кипуладзе, главы правления общества и банки, идея создания финансового центра не нова, однако его реализация связана с выполнением ряда условий.
«Превращение в финансовый хаб означает, что в Грузию массово пойдет иностранный капитал, а для этого требуется создание безопасности, высоких ставок по вкладам и независимой судебной системы. Тут же замечу, что банковский сектор Грузии является образцовым не только в регионе, но и для стран Восточной Европы. Частный сектор не раз выступал с такими инициативами, однако для этого требуется разработка соответствующего законодательства, реформирование судебной системы и обеспечение безопасной бизнес-среды. Пока к этим пунктам много вопросов, а без этого немыслимо функционирование финансового центра».
Что касается плана правительства по трансформации Грузии в транспортный хаб, то тут, по мнению профессора Свободного университета Гиги Бединишвили, есть сложности.
«Россия как транзитный коридор фактически закрыта. Порты России и вывоз оттуда подпадают под ряд ограничений. Поэтому в некотором роде наш коридор сейчас очень востребован. И это отражается в повышенных нагрузках, проходящих через наши транспортные артерии. Отсюда и активная риторика правительства в этом направлении. Однако подход к реализации проекта Анаклия обречен на неудачу. Я не хочу говорить, что у порта нет перспектив, но если принять во внимание то, что проект, начатый в основном на частных инвестициях, который нуждался только в государственной поддержке на декларативном уровне и был сорван благодаря усилиям премьера, теперь деградировал до того, что на деле мы создаем государственного монстра с мутными перспективами»,
заявил эксперт. В сегодняшней речи премьера были приведены и другие экономические показатели. Ираклий Гарибашвили отметил 10% рост ВВП страны, что, по его словам, является залогом преодоления бедности в стране, которая пока находится на уровне 23%. Кроме того, глава Кабмина пообещал, что в следующем году валовый внутренний продукт на душу населения приблизится к отметке в 8 тысяч долларов. В 2021 году ВВП на душу населения составлял около 5 тысяч долларов. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Даже до сих пор было не них сама Чабу, а не Южная Осетия.
Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не винти на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
На последнем в этом году заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазии обсуждались разные вопросы, включая борьбу с хищениями российских пенсий, которые за умерших ухитряются получать их родственники, и с добытчиками криптовалют, которые платят за потребленную электроэнергию, как обычные физические лица. На заседании побывал и наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня состоялось последнее в уходящем году заседание Кабинета министров Абхазии. Немало внимания на нем было уделено вопросу о подписании административного соглашения между соответствующими министерствами Абхазии и России о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в Республике Абхазия. Вопрос своевременной регистрации смерти граждан остается неурегулированным, из-за чего после кончины пенсионеров неустановленные лица продолжают снимать деньги с пенсионного счета, заявил докладчик, глава Министерства соцобеспечения Абхазии Руслан Аджба. Получились излишние выплаченные суммы, которые необходимо возвращать Пенсионному фонду России, сказал он. Общая сумма с 2015 года составила около 25 миллионов рублей. Конец цитаты. В период с августа 2020 года, когда было приостановлено перечисление российских пенсий на пластиковые карты, а пенсионеры сами должны были являться в отделение Сбербанка, число случаев снятия пенсий умерших лиц стало намного меньше. Но они все же есть, так как недобросовестные родственники прибегают к подложным доверенностям от якобы неходячих больных. Выявить лиц, которые получают таким образом деньги, нетрудно, сказал министр. Этими эпизодами занимается Генеральная прокуратура. Премьер-министр Александр Анква, который вел заседание, сказал:
по карточкам воровать эти деньги пенсионные было легко. Приходил внук, приходила внучка, неважно кто. По этой карточке спокойно снимали деньги за умерших пенсионеров.
Но когда пришлось отказаться от использования для пенсионных перечислений карт, говорит Анква, возникла другая ситуация.
На нас обрушились блогеры, что мы не уважаем пенсионеров, издеваемся над ними. Что в итоге получилось? Если не само лицо, то приходит по доверенности лицо. Так? Мы должны влиять на эту ситуацию. Министерство, Руслан, ваше, прежде всего. Не фиксировать факты, а влиять на эту ситуацию. Есть у нас это. Есть, что бросает тень вообще на всех сидящих здесь. Это формулируется как абхазская сторона не выполнила, не выполняет. Руслан, в следующий раз будет тяжелый разговор.
Члены Кабинета министров Абхазии утвердили порядок оказания услуг экскурсоводам, гидам, гидам-переводчикам и инструкторам по туризму на территории республики. Естественно, в ходе обсуждения вопроса зашел разговор о проблеме, которая в последние годы волнует абхазское общество, когда заезжающие вместе с туристами из Сочи гиды рассказывают об Абхазии в искаженно-уничижительном тоне. Анква по этому поводу сказал:
нелегалы вредны не потому, что они влияют на экономическую политику в данном случае, а потому что они рассказывают небылицы и чушь всякую несут. Это намного хуже и намного опаснее. В наступающем курортном сезоне это надо учесть. Всяческие меры, какие угодно, вплоть до административных, МВД поможет, налоговики помогут, ну и так далее.
Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния добавил:
помимо того, что они рассказывают небылицы, они еще выбирают сложные маршруты, которые, во-первых, не существуют, и они создают проблемы службам и поиски.
Кабинет министров внес изменения в постановление об утверждении порядка формирования и применения цен, правил использования нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики. С января 2023 года для физических лиц при потреблении электроэнергии в бытовых целях с использованием однофазного присоединения будет применяться пониженный коэффициент. Его размер составит 65 копеек за киловатт-час. Если физическое лицо потребляет электроэнергию в бытовых целях свыше 20 киловатт-часов, стоимость будет рассчитываться по тарифу, установленному для категории потребителей, осуществляющей добычу криптовалют. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган объяснила.
Эти предложения были обусловлены тем, что, как мы знаем, в связи с запретом на деятельность по майнингу криптовалют, большая часть оборудование было фактически передислоцировано в частные жилые дома. И объем потребления физических лиц, непосредственно где могут быть расположены данные машины или оборудование, идет повышенное потребление. А тариф применяется обычный, как для физических лиц. Поэтому предлагается внести данные изменения для того, чтобы мы могли регулировать данный процесс с точки зрения применения тарифной политики. Это также предложение было Минэнерго России. Они анализировали наши данные, и это же предложение было инициировано Черноморэнерго.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.